Сергей Харченко, Сергей Карелин. Эволюция целителя 5. Текст читает Парфенов Константин. Глава 1. Нечасто я получал шокирующие новости. В прошлой жизни как-то обходилось без этого. В основном это были неожиданные повороты. Брат попал в аварию, чуть не улетев с моста. Отец заболел пневмонией. В квартире случился пожар. Но все потом благополучно разрешалось, жизнь приходила в привычное русло. Хотя нет, я все же испытывал шоковое состояние один раз. И такое произошло уже в этом мире, когда я попал сюда. Но сейчас, после слов Карыча, я был настолько шокирован, что остановился и сел на постриженный газон рядом с растущей вишней. «Это точная информация?» — спросил у Пернатова, который вспорхнул с моего плеча и начал прыгать впереди вокруг саженца. «Ты уверен, что именно она не была?»
«Конечно! Уверен на все 100!» —
сообщил Карыч, поблескивая на меня своими глазками. «Но она же работает в клинике», — выдавил я.
«Ага, прямо под боком!» — хихикнул Пернатый. «Забавно, правда? А мы ее искать по всей Москве собираемся!»
«Так, мне надо это осознать». Схватился я за голову, пытаясь собраться с мыслями. Но не получалось. Просто не мог сконцентрироваться хотя бы на одной, и все. Не знаю, сколько по времени я так просидел, но уже стемнело окончательно. В траве застрекотали кузнечики, за одним из них начала гоняться шустриха по приказу Карыча. Сам же пернатый застыл на земле и нет-нет, да и посматривал на меня». «Так, пора принять контрастный душ и освежиться. Возможно, это поможет успокоить воспаленный ум». Я добрался до душевой, постоял под струями то холодной воды, то горячей. Это длилось минут 10, не меньше. Я вышел, выпил пару стаканов воды и устроился на диване. Лег на спину, заложил руки под голову, уставился в потолок, точнее, сквозь него. «Твою ж мать! Небула каждый день смотрела мне в глаза». Общалась, улыбалась в лицо. И сегодня улыбалась. Да так естественно, что я бы никогда не поверил в то, что она что-то скрывает. Но Карыч не мог ошибиться. Точнее, не так. Если Карыч говорит, что это точно, так оно и есть.
«Что будем делать, ты и так понимаешь. Так ведь?» — услышал я голосок Пернатова по духам. «У нас преимущество».
«Как ты вычислил, не было?» — спросил я. «Расскажи».
«Да нечего тут рассказывать», — прощебетал Карыч. «Я собрал все свои силы и одновременно подключился к той утечке из природного кокона, чтобы не истощиться. Ну и получилось воспользоваться артефактом. Сразу увидел всплеск, затем приблизил изображение и увидел Небулу в человеческом обличье».
«Понятно», — еле слышно произнес я, продолжая пялиться в потолок.
«Надо мочить ее, Леха». Голосок Карыча зазвенел по духам. «Застать врасплох и мочить!»
«Да подожди ты!» — отмахнулся я. «Дай подумать!» Карыч прав. Лучше застать ее на работе, так, чтобы она не смогла среагировать. Но как обездвижить ее настолько, чтобы она даже шевельнуться не смогла? Точно. Я подскочил с дивана, выбежал из спальни и добрался до сейфа. Несколько манипуляций с шифром, и тяжелая стальная дверца поддалась, прогудела, давая доступ в святая святых. «Вот мы чем ослабим ее!» — достал я некромантский кинжал.
«Леха, ну ты что говоришь? Тебе недостаточно было прошлых нападений?»
Карыч аж подпрыгнул на лапках от возмущения. Выглядело это довольно необычно и забавно.
«Грохнуть ее надо! Грохнуть, пока она не убила тебя, меня!» И остальных, кто может ей помешать. Эта стерва настолько хитра, что может всех обвести вокруг пальца.
Ну, я так не могу. Для начала обездвижим. Вновь показал я кинжал. А затем поговорим.
Ладно, Алексей милосердный. Но потом завалим эту тварь, процедил Карыч.
Там видно будет, вздохнул я, начиная формировать свой план.
Кстати, хозяин, это ведь еще не все. Вновь услышал я под духом голос Пернатова.
«Я думаю, Карыч, обдумываю план», — сообщил я ему.
«Так я не про Небулу», — прощебетал питомец. «Ты ведь помнишь о том сиянии на небе?»
«Так, подробней, пожалуйста». Я аж поднялся с дивана. «Что узнал?»
Кто-то прибыл из Ровина. Теперь я в этом уверен. Увидел при помощи артефакта след, который тянется как раз из моего мира».
Тяжело вздохнул Карыч.
«И это очень плохие новости».
«Насколько плохие?»
«Настолько!» — пропищал пернатый. «Сам посуди! Небула не справилась и послали подмогу как раз, чтобы поймать меня. Раз мы связаны, то ты и по твою душу».
«Сможешь провести расследование?» — поинтересовался я.
«Да, я буду искать следы. Они теряются, но я найду», — уверенно сказал Карыч. «А для этого мне надо получить полный доступ к поисковику».
«Хорошо, действуй», — кивнул я, вновь развалившись на диване. Я продолжил обдумывать, как застать Небулу врасплох. Глаза начали слипаться. Я отключился. Москва. Где-то на дворцовой территории, чуть ранее. Игорь Сергеевич, а для особо посвященных магистр, был в ярости. Еще недавно он смотрел в глаза твари, она была в пределах досягаемости его магии. Он мог бы по щелчку пальцев поджечь эту кобру. Его бы точно наградили орденом за заслуги перед империей, но ему нужна была сила той твари. А эти олухи упустили ее. Она вырвалась из лаборатории. «Бегом ко мне, Саша!» — мрачно бросил он в трубку и откинулся на спинку кресла. Оглядел кабинет, затем принял решение все же врубить глушилку. Никто не должен знать о его истинных намерениях. О них знает Александр, его правая рука, Матвей, его слуга и еще двое из совета. Они верны ему и будут молчать, как рыбы, если вдруг кто их прижмет. «Да, Игорь Сергеевич». На пороге появился коренастый, светловолосый парень со шрамом на виске. «Я могу все объяснить». «Да что ты мне можешь объяснить?» — вскипел магистр. Его глаза заблестели. «Ты упустил астральную тварь! Это твоя вина, Саша! Не смотри на меня так! Я не приму оправданий!»
«Тварь оказалась хитрее, и ошибку совершили люди на местах», — выдавил помощник. «За что и поплатились жизнями?»
«Раз с них не спросишь, с тебя спрашивать буду», — зарычал магистр. «Это такой был шанс, такой шанс! Ты даже не представляешь своим тугим умишкам, что для меня значила эта тварь!»
«Догадываюсь, Игорь Сергеевич», — тихо и печально произнес Александр, замерев посреди комнаты.
«Наши спецы работают по следу».
«Да пошли они!» — выкрикнул магистр. «И ты вместе с ними, спецы, млять! Одно слово, спецы! Что сделали спецы твои, чтобы перехватить кобру? Ни хрена! Вот так и запиши в своем блокнотике! Или где ты там обычно все записываешь?»
Помощник молчал, а магистр едва сдерживал забористые выражения, буквально просящиеся наружу.
«Как вы не понимаете вашу мать?» — продолжал он. «Если эта тварь смогла сбежать из лаборатории, значит и спрятаться может так, что хер ты ее отыщешь!»
«Но мы работаем, Игорь Сергеевич», — настойчиво произнес помощник.
«Работают они», — грубо ответил магистр, возвращаясь в кресло. «Зови Талайкина, дам ему задание. А ты, если еще раз проколешься, лишишься дара. Раз ты упустил источник силы, пожертвуешь своим».
«Я не подведу, Игорь Сергеевич», — кивнул Александр и вышел из кабинета.
«Все вы так говорите, а потом на коленях ползайте»,
— пробурчал под нос магистр, стараясь взять себя в руки, но выходило слабо. Талайкин Прокофий Леонидович занимал пост начальника аналитического отдела. С виду спокойный, но любитель поспорить. Не дай бог что-то вякнет, сам будет виноват. Настроение у магистра сейчас не то, чтобы дискуссии устраивать. Когда в его кабинете показался Талайкин, советник пригласил его за стол.
«Я уже в курсе. Работа ведется. Ромов контролирует процесс и докладывает наверх», — пояснил Талайкин.
«И ты так спокойно об этом говоришь?» — раздраженно произнес магистр, покосившись в сторону глушилки, которая мигала зеленым под столешницей.
Никто их не прослушает.
«Надо, чтобы Ромов как можно меньше нос совал в мои дела. Это мое задание. Предупреди своих, чтобы меньше языками чесали, чтобы этот придурок вообще ничего не понял».
«Понял. Надо, чтобы он ничего не понял», — кивнул Талайкин.
«Но это представитель Министерства обороны».
«Прокофий Леонидыч», —
Магистр специально исковеркал его отчество. «Я тебя знаю как облупленного, и компроматик на тебя имеется. Как ты зависаешь с бабами в сауне на старости лет?» «Это еще к чему, Игорь Сергеевич? Я ж не спорю. Только это опасно, своевольничать», — забахтел старик. «Мы все по тронам ходим». «Тебя не должно волновать, почему так. Это мое задание. Я буду отчитываться лично Его Величеству», — процедил магистр. «Тебя должно волновать другое, как поймать тварь». «Я должен сам ловить ее», — удивленно вытаращился начальник аналитического отдела. «Империя сказала, ты ответил есть», — выпалил магистр. «Сейчас я от имени Империи говорю тебе. Поймай». «Да как я ее поймаю, Игорь?» — удивленно воскликнул Талайкин. «Пожалей, мы из Седины». «Как хочешь. Я не говорил, что ты должен голыми руками ее ловить. У тебя есть целый отдел, чтобы вычислить ее», — воскликнул магистр. «И не устраивай мне здесь спектакль, мать твою! Проводи расследование!» «Ох, что-то плохо мне», — тихо выдавил Талайкин, схвативший за сердце. Магистр вызвал целителя, который бегло осмотрел его, дал эликсир и исчез за дверью. «Ну так что, будем нормально работать, Прокофий Леонидович?» Магистр блеснул глазами на замершего в кресле старика. «Я понимаю твои эмоции, Игорь Сергеевич, но право. Зачем нападать на старого больного человека?» — выдавил Талайкин. «Не прибедняйся, ты еще каждого из нас переживешь, так что?» — бросил вопросительный взгляд на старика-магистра. И тот глубоко вздохнул. «Нас никто не слушает сейчас», — с надеждой в глазах посмотрел на него старик. «Можешь не переживать, не слышит», — холодно произнес магистр. «Мне этот Ромов, если честно, тоже поперек горла», — почему-то зашептал Талайкин, подавшись вперед. «Я его готов удавить уже». «Ну так и скажи своим орлам, чтобы не болтали лишнего, и начинай анализировать ситуацию», — напомнил ему магистр. «Надо понять, куда подастся наша змея, если все места силы и подстанции под защитой». «Да черт его знает», — пожал плечами Талайкин. «Подпольные цеха, криминальные базы, кристалловозы...» «О, кристалловозы!» Магистр чуть ли не вскочил из кресла. «Датчики ведь на них не повесишь, их слишком много. Сколько их всего по столице и пригороду мотается?» «Да машин 15, не больше», — ответил начальник аналитического отдела и сразу вытащил свой телефон. Прошло 5 минут. Магистр посматривал в сторону старика, который стоял у окна и с кем-то спорил, переговариваясь по телефону. Но вот Талайкин закончил разговор и вернулся за стол. «Ну и что надумали?» — хмыкнул магистр. Кажется, теперь ему стало полегче. Он сбросил скопившееся напряжение и горечь от провала, и теперь лишь иронично посматривал на старика. «Значит так», — причмокнул начальник аналитического отдела. «Можем посадить в каждый кристалловоз по одному человеку. Переодетый опытный специалист, желательно с даром, да еще с ловушкой. Это беспроигрышный вариант». «Ну вот, можете, когда захотите», — хмыкнул магистр. «Действуйте». Он проводил глазами поспешившего к выходу старика, и когда тот исчез за дверью, вызвонил Матвея. «Надо проехать в лабораторию и лично осмотреть место трагедии». Стандартное утро плавно перетекло в рабочее. Я попал в клинику, стараясь не проявлять излишний интерес к небуле. К тому же дал о себе знать Сане Фартовой. Позвонил на смартфон и сообщил, что они скоро приедут. Они. Видимо, он будет с бригадой. Не прошло и 10 минут, как дверь распахнулась, и в коридоре нарисовался Сане Фартовой, сияющий словно красное солнышко. «Алексей, у нас все получилось!» — воскликнул он, пожимая мне руку. «Ну что, ставим?»
«Не успеете», — хмыкнул Захарыч, проходя мимо. «Слишком поздно приехали».
«Не успеем?» — удивился спасатель, провожая старика взглядом. Затем посмотрел на запястье, на котором блеснул циферблат часов. «Не обращай на него внимания», — рассмеялся я. «Ты ж помнишь наш разговор?»
«Обижаешь», —
широко улыбнулся Саня Фартовый. «Я даже под этим делом все запоминаю. Защитный контур от астрального вторжения и датчики с охватом всего здания, так?»
«Все верно», — кивнул я.
«Тогда за пару часов поставим контур», —
— весело произнес спасатель. «А вот с датчиками придется повозиться. Там же еще настройка эта, мать ее, перемать. У нас комиссия будет уже завтра, в это же время», — сообщил я.
«Во как!»
— Фартовый задумался, почесал подбородок. «Да в целом успеем, правда, может, и на ночь придется остаться. Если все сделаете, от меня лично небольшая премия каждому», — пообещал я. «Брось!» — хлопнул меня по плечу. «Ты мне, я тебе!» — так говорится, так что я долг отдаю, считай. «Со своими я сам разберусь». «Эй, да не сюда! Стержни вокруг здания!» — крикнул он своим сотрудникам. Несколько спасателей появились в коридоре с ящиками, из которых выглядывали предметы, которые очень уж смахивали на изоляторы высоковольтных линий электропередач. «Да блин, Саня!» — воскликнул бородатый. «Так бы сразу и сказал!» «А я так и сказал! Просто кто-то плохо слушал!» — хохотнул Фартовый и тут же спохватился, понизив голос.
«Ох, что-то мы разорались тут!»
«Пациентов пока нет, так что нормально», — откликнулась Настюха, подходя ко мне. Затем показала в сторону женщины средних лет, появившейся в коридоре. «Но, кажется, уже есть пациенты», — пробормотала она уже тише. Фартовый покинул коридор, догоняя своих подчиненных. Ну а мы с Настей приняли первую пациентку. В итоге выяснилось, что она напридумывала себе болячек и сработала психосоматика. В большинство из них женщина так поверила, что начались странные боли, хотя я ничего не выявил. Даже пульс и тот в норме. Я всего лишь подлечил ее кишечник, убирая избыток бактерий, которые могли в ближайшем будущем создать дискомфорт. Прописали ей успокоительное и отпустили. И тут же система вывела долгожданное сообщение. «Поздравляем! Вы получили новый уровень. Расход энергии на все ваши способности уменьшается на 50%. Ваш профессиональный разряд повышен до 7-го. Бонус за повышение разряда – ваш резервный источник энергии увеличен в 2 раза. Дополнительный бонус за повышение разряда – усиление уникальной способности «Феникс». Действие. Вы можете моментально восстановить любой поврежденный орган. Откат – 3 недели. Предупреждение. Способность расходует огромное количество энергии. Применяйте ее с осторожностью. Награда за повышение уровня и получение разряда – плюс 1000 очков опыта. Текущий уровень – 10, 700 из 50 тысяч. Я почувствовал небывалый прилив силы, какую-то уверенность, будто прочнее встал на ноги.
«Леша, все хорошо?» – заглянула мне в глаза Настя. «Ты как-то странно покраснел и... Блин, у тебя глаза мерцают!»
«Да обычное дело после энергобустера. Побочный эффект», — улыбнулся я.
«Ты же его не принимал сейчас», — удивилась Настя.
«Вчера принял. И что? Ты же сама говорила, что там играет роль накопительный эффект». Напомнил я Настюхе ее же слова.
«А, точно».
Настя расслабилась.
«Может, водички?»
«Нет, все замечательно», — отказался я. «Ну, кто там следующий?»
Далее я принял еще с десяток пациентов и только потом вышел на обед. Хотя добраться до обеденной мне было не суждено. В коридоре появился Саня Фартовый и потянул меня во двор.
«Ну как?»
— довольно улыбаясь, командир спасательной группы окинул взглядом периметр здания. Несколько спасателей завершали работу, расчищая строительный мусор вокруг стержней, выглядывавших из асфальта.
«Аккуратно, быстро», — оценил я.
«И надежно. Когда включим, поймешь, о чем я», — хмыкнул Фартовый. «Кстати, оставь ключи, все же ночью будем ставить датчики, а то перфораторами всех твоих пациентов распугаем».
«Коллегу подойди, он даст вечером», — произнес я.
«А, к тому могучему парню?» — уточнил Саня.
«Да, к нему», — кивнул я. «Предупрежу его».
После этого я вернулся в обеденную и присоединился к расхваливанию Настиного борща. Изредка я бросал взгляды в сторону небо, ненавязчивые, будто между прочим, но не заметил ничего особенного. Змеюка ничем не выдавала себя, актриса из нее шикарная. Голливуд отдыхает. После обеда я все же улучил подходящий момент. В мастерской Дарьи услышал хихиканье. Там собрались Настя, Дарья и Виктория. Я же по пути зашел в раздевалку, забрал с собой артефактный кинжал и спрятал в рукаве халата. К тому же во внутреннем кармане ждал своего звездного часа Змей Горыныч.